Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, по четвергам на Хипперми программа «Районный квартал». Меня зовут Артем Жаворонков, Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. И в гостях у нас сегодня Олег Жданов, председатель правления и президент Пермской торгово-промышленной палаты, председатель общественного совета при Министерстве строительства Пермского края. Олег Михайлович, добрый день.
Добрый день.
Очень рад, что вы нашли время приехать, пообщаться с нами в студии. Но начать мне хотелось бы с вопроса, который касается не отрасли строительной в целом, она ключевой темой нашего общения является, а слухи, которые уже давно не слухи, и вами, насколько я понимаю, подтверждены, вы уходите с поста председателя правления или президента торгово-промышленной палаты. Как здесь правильно, во-первых, а во-вторых, почему?
Давайте исходить из того, что торгово-промышленная палата – это некоммерческая организация, которая в своем составе насчитывает почти 1000 членов. У нас потому что есть еще Верхнекамская торгово-промышленная палата, находящаяся в Березняках и работающая на территории Березняков, Соликамска, Чердани, Красновишерска. Поэтому с учетом членов Березняковской, Верхнекамской палаты, наша численность превышает 1100 членов. И это, соответственно, организация, которая имеет свои коллегиальные органы управления, как коллегиальные, так и единоличные. Высшим органом у нас является съезд, и этот съезд запланирован на осень текущего года. Соответственно, на съезде будет перезагрузка органов управления. И для того, чтобы мы, так сказать, все это сделали вовремя, там не было никаких там сюрпризов, мы, соответственно, на совете уже рассмотрели этот вопрос. Мои полномочия 5-летние истекают во время этого съезда. И, соответственно, дальше должна быть процедура выдвижения кандидатов и голосования. Процедура выдвижения проведена. Мы ее сделали. То есть совет рассмотрел кандидатуру и выдвинули кандидатуру Белова Вячеслава Артуровича. В настоящее время это вице-президент. В недавнем прошлом это уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае. Для выдвижения его на должность президента. Я, скорее всего, планирую остаться работать в составе совета палаты, то есть как общественного коллегиального органа, но не выполнять профессиональные функции.
То есть президентом вы...
Не планирую, нет. У нас избирается именно президент. Президент – это человек, который действует от имени палаты без доверенности.
Вы устали? Почему?
Слушайте, ну, надо вовремя все делать. Вовремя приходить, вовремя уходить. 5 лет – это достаточно серьезный срок полномочий, поэтому он истек. Я считаю, что этот этап мы прошли достойно, и сейчас некоторая перезагрузка, в том числе и обновление состава руководящих органов палаты, будет происходить.
Сменяемость – это хорошо.
А движение всегда хорошо. То есть, любая стабильность, она всегда рискует превратиться в застой.
Ну, может быть, этот вопрос покажется провокационным, но все-таки, если вы остаетесь работать в составе палаты, нет ли желания попробовать себя вновь в каких-то органах власти, исполнительных или законодательных?
Нет, конечно. Нет, это все пройденные этапы, и пройдены достаточно давно, и опять же, говорю, делать надо все в свое время. Я в настоящее время я нахожусь, на самом деле, в пенсионном возрасте, и поэтому как бы надо вести себя в соответствии с законодательством.
То есть, если, скажем, спустя год, летом Олега Жданова можно встретить на рыбалке?
Ну, я небольшой рыбак, но на реке, да.
Но при этом вы остаетесь председателем общественного совета при Министерстве строительства Пермского края. Там тоже ротация имеет место, но я сомневаюсь, что кто-то будет...
Давайте не будем предвосхищать события, потому что там действительно у всех министерств есть общественные советы, везде тоже происходит ротация, и это тоже естественный процесс. Поэтому не надо ничего зарекаться, и не надо говорить, что там все вот раз и навсегда. Поэтому это абсолютно нормальная тема. Я думаю, что и общественный совет в какой-то мере также будет обновляться.
Просто признаюсь и слушателям тоже, я тоже являюсь членом общественного совета при Министерстве строительства, и, наверное, во многом благодаря в том числе и нашему давнему знакомству, я там единственный отраслевой журналист, и вы знаете, что меня больше всего поразило, когда я впервые побывал на заседаниях, это высокий показатель работоспособности именно совета при министерстве. Это ведь история федеральная, и это поручение президента усилить работу общественных советов. И при Минстрое он один из самых активных и по количеству проводимых проведенных мероприятий, и по количеству вопросов, которые там рассматриваются, и которые потом берутся на вооружение самим Минстроем. Это специфика отрасли диктует такую повестку все-таки?
Вы знаете, всегда есть сочетание факторов. То есть сочетание факторов. Действительно, специфика отрасли такова, что к ней есть повышенный интерес разных категорий общества, начиная от профессиональных застройщиков и просто жителей. То есть любого жителя волнует, какая строительная политика проводится в регионе, в городе, где ты живешь. Второе – это все-таки отношение самого министерства и министра лично к этой истории. Я думаю, что вы можете подтвердить, что министр на всех заседаниях общественного совета всегда присутствовал и всегда участвует в этом обсуждении. Это всегда очень важно. Далеко не у всех министерств такая позиция. То есть, либо поручается кому-то из заместителей, либо и у того не находится время. Значит, по министерству строительства у нас такого нет. То есть, у нас есть нормальное взаимодействие. Ну и третье, состав совета, он у нас тоже представлен разными людьми. Он представлен как людьми, непосредственно занимающимися стройкой. Теми, кто готовит кадры для строительства, это и Пермский политех, и строительный колледж, представителями саморегулируемых организаций, профсоюза строителей, то есть вот разные, так сказать, сферы, как сейчас говорят, там, стейкхолдеров, да, или там, ну, заинтересованных просто сторон, представлены в совете. Я думаю, что это и обеспечит его такую многогранность и погруженность в разные темы.
То есть это, по сути, орган, который отчасти замещает ту самую оценку регулирующего воздействия, которую сегодня тоже требуется проходить при деятельности органов исполнительной власти.
Ну, смотрите, оценка регулирующего воздействия – это все-таки тема, касающаяся непосредственно законодательства, значит, или нормативного акта. А если никакого нормативного акта не издается, мы иногда рассматриваем вопросы, которые еще не описаны, вот, ну, как вопросы, например, связанные с малоэтажным строительством, да, или вопросы, связанные с применением тех же там трехмерных моделей моделирования, которые совсем недавно обсуждались. Да,
то есть здесь, BIM,
да, технологии. Ну, да, сейчас по-разному аббревиатура идет с учетом того, что переходим на русский язык в части программных продуктов, поэтому не буду уточнять наименование. Да и, в общем, неважно. Главная основа. Основа – это трехмерная модель с будущего объекта. И поэтому здесь шире полномочия, чем просто оценка регулирующего воздействия.
Но ведь все решения общественного совета носят рекомендательный характер, а это значит, что не факт, что они будут учтены. А я почему и спросил про оценку, потому что все-таки органы исполнительной власти у нас очень часто являются как раз законотворцами, и они имеют право законодательной инициативы. И ведь прежде чем ее представить на суд депутатов, они все-таки проходят какую-то экспертную оценку на общественном совете.
Это так. Смотрите, оценка регулирующего воздействия – это прогноз, как повлияет тот или иной нормативный акт на работу, например, бизнеса. Да? Ну, если мы говорим о стороне бизнеса. Если оценка делается с каких-то других позиций, да, то там антикоррупционных или еще каких-то, значит, там свои рассматриваются аспекты, свои компетенции. Но общественный совет, да, это все-таки орган, который сформирован при министерствах для того, чтобы, ну, скажем так, настраивать более точно деятельность министерства. Вы вот прекрасно помните, мы несколько раз обсуждали тему необходимости работы с частным застройкой. То есть не только обсуждать тему многоэтажного жилья, то, что более характерно для Перми, но и территории малоэтажного строительства, потому что на территории Пермского края у нас многоэтажкой занимается, ну, 7-8 городов, и все. А все остальные муниципалитеты практически не строят многоэтажное жилье, есть малоэтажное, да. И что мы сейчас с вами видим? Мы видим, что у нас доля малоэтажного строительства, если по итогам прошлого года она уже превысила 50% в объеме ввода, да, из миллиона
квадратных метров, да.
200 тысяч квадратных метров жилья, больше половины – это малоэтажное строительство. То сейчас, по итогам 5 месяцев, доля малоэтажного строительства она стала там уже под 70%. Понятно, что есть отдельные аспекты, почему это произошло.
Ковид, например, тот же.
Нет, это вообще вопрос вообще не в ковиде, это вопрос совершенно в другом. Значит, ну, это так, вопрос для специалистов. Основная тема на самом-то деле заключается в следующем. Малоэтажным строительством органы власти практически особо не занимаются. Да? Либо занимаются по принципу, кто что хочет, тот то строит. Да? Там особо никто не следит ни за разрешениями. Там, вроде целевое назначение на земельного участка как-то еще оценивается, вряд ли что больше. И, соответственно, никто и не понуждает застройщика вводить объект в эксплуатацию. То есть можно построить дом и жить в нем там 5 лет и... Собственно говоря, объект будет не зарегистрирован. Но тут случилась такая оказия. Появился документ под названием, условно, догазификация. Угу. То есть, что такое догазификация? Да? Это программа газификации тех населенных пунктов, куда газ уже поступил. Да?
И, есть магистраль?
Да, есть магистраль. Ну, и не только магистраль, есть уличный, может быть, газопровод. Но конкретный дом не был присоединен к газопроводу. И в прошлом году, как известно, начала работать такая программа. Эта программа подписана «Газпромом». У нас в Пермском крае есть «Газпром газораспределение», которое соответствующие обязательства также подписал. Все это происходит из соответствующих указов президента Российской Федерации о необходимости развивать внутренний рынок газа и создавать доступность газа для наших жителей. И вот те самые владельцы домов пошли к «Газпром газораспределение» за темой присоединения к газу. А там есть жесткое условие, что присоединяется только зарегистрированный объект. И те, кто был до этого не зарегистрирован, пошли регистрироваться.
Многие из тени вышли,
конечно,
получается.
И вот мы с вами видим этот взрывной рост ввода малоэтажного жилья в этом году, да, что, собственно, влияет на показатели края в целом. То есть, по большому счету, это накопленный такой эффект. Значит, где-то у кого-то документы были не в порядке, где-то, может быть, там, не знаю, правоостанавливающие документы на землю не были урегулированы, там не были сделаны технические паспорта на здание. Ну, то есть, всегда откладывали. Да? Тут появился хороший стиль. Почему надо ввести в эксплуатацию?
Ну, то есть, если сейчас эта волна спадет и легализуются те, кто по каким-то причинам не делал этого раньше, мы будем фиксировать, по вашим оценкам, снижение. Или...
Скорее, с точки зрения именно темпов нового строительства, да, каких-то таких серьезных факторов для увеличения объемов малоэтажного строительства, особо не могу назвать. Хотя есть тоже парадокс, который заключался в том, что вот предыдущий кризис 2008-2009 года, да, в это время люди начали больше строить. Именно индивидуальное жилье. То есть возникла, видимо, история такая, что те, у кого эти средства были, они не понимали, куда их можно вложить. Там, да, то есть финансовые все рынки шатаются. Значит, если есть у человека какие-то средства, то надо их превратить в тот объект, который меньше подвержен вот этим всем колебаниям. Да? То есть построить, например, там дом, для себя, там, для своих родных, там, для детей. И мы тогда получили вот этот прирост заявлений новых на увеличение, на новые земельные участки, на строительство и так далее.
Но ведь одной из проблем, которые обозначали тогда, остающейся сегодня, это нехватка земельного ресурса под индивидуальное строительство. Я понимаю, что в муниципалитетах, особенно отдаленных, с этим проще. А вот если говорить про Пермь, ведь это тоже обозначали, в том числе на заседании общественного совета, как один из факторов сдерживания роста индивидуального
строительства. Вы же понимаете, что в глобальном смысле там говорить о нехватке земельного ресурса в России, это даже не
абсурдно.
Смешно. Это абсурд. Значит, конечно, вопрос скорее идет о нехватке подготовленных земельных участков. Ведь вопрос, что строить? То есть, строить дома без там воды, без канализации, там, без газа, значит, без дорог, да, и там без социальной инфраструктуры. Это ведь не та цель, которая, наверное, стоит перед обществом, перед властью. Вот, посмотрите, несколько лет назад активно продвигали тему участков для
многодетных.
Угу. Да, совершенно верно. Да. И мы же видим, что часть этих участков, они просто спокойно проданы. Там на сегодняшний день там появляются совершенно другие объекты, там и торговля появляется и так далее. Да. Но по большому счету, почему нельзя было планировать земельные участки власти перед тем, как продавать, оставлять участки не только для многодетных, но и для инфраструктуры, которая им понадобится. И отдельно, например, продать участок под магазин и получить тем самым доход в бюджет. А вот это вот, ну, извините, на мой взгляд, не очень такая правильная схема, когда выделяется человеку земельный участок, он его просто продает. Ну, слушайте, тогда надо просто выделять деньги. Значит, а земельный участок, он должен сохранять целевое назначение. Он же выделялся конкретно для целей строительства дома. Если у тебя нет этой возможности, значит, ну, должна быть какая-то работать другая схема. Но вот когда начинается вот это вот ползучее, так сказать, изменение целевого назначения, да, то понятно, что это, ну, не самый, опять же, такой понятный, прозрачный путь, с одной стороны. С другой стороны, бюджет явно на этом потерял. А значит, он потерял возможности для развития этих же самых населенных пунктов. Ведь за те деньги, которые он вот, получает от реализации земельных участков, он может...
Подвести дорогу.
Например, да, развить дорогу, да, там, развить ту же систему там, канализационных сооружений. Потому что строить индивидуально каждому свою канализацию, даже если она будет там, достаточно современной, все равно проблемно. Потому что это должны быть достаточно большие площади участка, куда надо отводить даже осветленные воды. Иначе это все будет засорять и загрязнять землю для целей водоснабжения. То есть, по большому счету, у тебя у соседа скважина, а у тебя в этом месте там, выпуск даже, скажем, очищенной и обработанной бактериями в какой-то там фильтровальной станции вот этих стоков. Но это же все равно стоки не обеззаражены.
Угу.
То есть они же не являются там абсолютно...
То есть вы больше сторонник централизованного подведения коммуникации к таким участкам? Потому что вот из того, что вы перечислили, газ, да, дороги, да, может быть, уличное освещение, да, но вот как раз канализация и водоснабжение в виде скважины, это ведь вполне себе субсидируемые какие-то проекты. Можно, у нас вполне неплохие технологии, 21 век как-никак на дворе, и вполне возможно именно в рамках какого-то земельного, большого земельного участка, нарезанного на отдельные кусочки для пользования, создавать какие-то автономные универсальные системы.
С точки зрения комплексного освоения территорий, конечно, лучше централизованные источники и водоснабжения, и водоотведения. Уж не говоря о затратах, потому что затраты на каждый дом, разумеется, возрастают, если человек индивидуально строит все свое. И потом, ну, кто-то способен это сделать, да, а кто-то и не способен. Ведь не забудьте, что все эти сооружения потом надо будет еще содержать.
И обслуживать.
Конечно. Оборвался у тебя трос, значит, и, соответственно, насос утонул. Ну, все это твои проблемы. Когда ты платишь там за воду, ты не задумываешься на эту тему, что там происходит там забились трубы, не забились, порвались, не порвались, да? То есть, есть какая-то организация, которая профессионально это обслуживает.
Поэтому... Ну, там возникает вопрос, например, качества этой самой воды. Будем уж откровенны, у нас она не самая высокая в Перми, если подключаться к коммунальным сетям. Ну, лучше скважину пробить, наверное.
Я вас разочарую. Если вы считаете, что любая скважина – это абсолютное качество воды, то это глубокое заблуждение.
По поводу комплексного освоения территории, уже говоря про многоквартирную застройку, это сегодняшний тренд. Опять же, президент назвал это главным приоритетом в развитии строительной отрасли. Несколько лет назад, а то, наверное, и больше, вопросы, связанные с выделением пятен внутри этой комплексной застройки под социальные объекты, тоже возникал. Если не ошибаюсь, до сих пор каких-то конкретных решений нет. Есть у нас большое... Ну, какие-то точечные варианты срабатывают, ну, не знаю, там в районе Красных Казарм, да, там было изначально выделено пятно под школу, но сколько там было с этим связанных проблем. Здесь как-то, ну, сдвинулось с мертвой точки решение, ведь мы понимаем...
Да, у нас на уровне края утверждены так называемые РНГП, то есть это региональные нормы градостроительного проектирования, которые описывают и плотность учреждений, доступность их с точки зрения расположения в населенных пунктах, то есть в скольких метрах они должны находиться там, от жилых домов. И дальше вот эти региональные нормы, да, они на уровне муниципалитета уже превращаются в муниципальные нормы. Потому что понятно, что одну и ту же плотность невозможно достичь в разных населенных пунктах. Мы только что с вами обсуждали тему малоэтажного строительства. Есть тема многоэтажного строительства. Да, плотность населения абсолютно разная. Но если там, ориентироваться на федеральные нормы, там, плотность населения на... многоэтажной застройке там должна быть там на порядке больше, чем то, что достигается в малоэтажном строительстве. Отсюда понятно, что и нормы преломляются для конкретного муниципалитета. Вот. А что касается строительства школ, социальной инфраструктуры, ну, если говорить мою позицию, да, то я считаю, что строительством все-таки и школ, и больниц, и детских садов должна заниматься власть, а не девелоперы. Потому что это некая квази-нагрузка. Значит, девелоперы должны платить нормальные налоги. Они должны выполнять свои обязательства по эскроу-счетам. То есть, не обманывать граждан, да. Не создавать вот эти истории, связанные с недостроенными домами. Вот когда власть достраивает дома за недобросовестных девелоперов, вот это просто, ну, ненормально. Потому что, по большому счету, да, люди рискнули своими деньгами, пришли к девелоперу, значит, получили, ну, понятно, что какое-то манящее предложение по пониженной стоимости, значит, которое не было на рынке. И часть проектов, они изначально, в общем-то, по сути дела, и не могли бы быть реализованы. Либо это какая-то непрофессиональная застройка. И, соответственно, после этого, да, мы там общими усилиями бюджет выделяют, федеральный, краевой, и достраиваем.
То есть на их рискованный инвестиционный проект конкретных дольщиков скидываются потом остальные налогоплательщики. Я знаю, что есть позиция, это абсолютно как в акции. Вы в акции вложили, прогорели, это ваши проблемы.
Если вы купили машину, и машина оказалась, ну, скажем, такое некачественное, да, но вы понимали, что покупаете. Кто-то покупает старое жилье, да, и там тоже свои возникают проблемы. Поэтому это скорее механизмы такого страхования рисков. Да. И то, что сегодня работают механизмы скроу-счетов, ну, по крайней мере, пока, да, вот за время его работы, а как бы это уже практически, ну, 4-й год, насколько я понимаю, работает механизм скроу-счетов, пока вроде бы он все-таки вот снимает эту проблему. То есть, что все-таки средства в банках раскрываются после того, как объект уже прошел ту или иную стадию строительства и полностью получает средства только тогда, когда объект зарегистрирован. Значит, не просто построен, но и зарегистрирован. То есть, когда есть уже юридические права на него. Потому что можно построить, потом выяснить, что регистрация невозможна там в силу каких-то причин.
У нас 2 минутки есть до перерыва. Я бы хотел вернуться к вопросу малоэтажного строительства. Помимо того, что на этом рынке работают частники, или не работают в этом рынке частники, кто купил землю и строят себе дом. На этом рынке есть и застройщики, готовые застраивать большие территории, соблюдая, ну, не знаю, общий видовой облик, как-то как раз вот решая вопрос с коммуникациями. На общественном совете обсуждали этот вопрос. Им требуется помощь, поддержка, но сформулировать какая, я так понимаю, до сих пор не удается. Ну, и те участки под такое развитие, которое, например, предлагает край, тоже оказываются невостребованными. С чем, по-вашему, это связано?
Ну, причин много. Одна из причин, я ее уже назвал. То есть, по большому счету, сегодня органы власти, и в том числе и Министерство строительства, хотя мы постоянно взаимодействуем, да, все равно относятся к теме малоэтажного строительства, ну, как бы, как несколько не к своей задаче. То есть, вот всегда обсуждается многоэтажка. Вот любую программу возьмите, там, региональную программу, федеральную программу. Федеральные, правда, в последнее время начали появляться разделы, касающиеся малоэтажного строительства. В региональных практически отсутствует. То есть всегда обсуждается только многоэтажка. И вы слышите весь диалог, который проходит здесь, который проходит в общественном совете, который проходит у нас в торгово-промышленной палате. Там тоже основную скрипку играют застройщики, большие девелоперы. То есть там, где есть большие деньги, большие инвестиции, большие компании. И, соответственно, это сильные игроки, которые участвуют в том числе в формировании нормативной базы. Ну, по крайней мере, местного уровня. В малоэтажном строительстве вот таких сильных больших компаний на сегодняшний день нет. Поэтому, к сожалению, силы там разрознены, надо объединяться, надо садиться, обсуждать, и тогда, наверное, появятся все-таки у нас вот не просто островки какие-то, да, то есть там огороженные большими заборами, а именно цивилизованные поселки.
С необходимой инфраструктурой и понятным обликом застройщика для того, чтобы и туда можно было вкладывать деньги, например, через механизм скроу-счетов. Олег Михайлович Жданов, председатель правления и президент Пермской торгово-промышленной палаты, председатель общественного совета при Министерстве строительства Пермского края, гость программы «Районы кварталы» на этой неделе. Мы прервемся минут на 5. Местные новости и реклама на «Эхе Перми». Не переключайтесь. Районные кварталы на эхе Перми. Наша волна 91.2 FM. Меня по-прежнему Артем Жаворонков зовут. И Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас председатель правления, президент Пермской торгово-промышленной палаты, председатель общественного совета при Министерстве строительства Пермского края Олег Жданов. Олег Михайлович, две темы вот на конец отложил. Первое – это нехватка кадров в строительной отрасли. Мне казалось всегда, что с этим проблем нет. Но вот пару лет назад начали бить тревогу. И сегодня, даже если не ошибаюсь, в недрах Министерства строительства Пермского края рождается программа по повышению престижа рабочих профессий. Это вот одна сторона, с которой хотелось бы начать. А вот закончить наше общение хотелось бы все-таки вопросами стоимости, невероятно возросшей на вообще и саму стройку, и квадратный метр, соответственно, и о перспективах развития строительной отрасли, на ваш взгляд. Давайте с кадров начнем. Это в повестке заседания общественного совета на второе полугодие. Это одна из ключевых тем, которая будет обсуждаться в несколько раундов.
Да, действительно. Ну, это, собственно, проблема очевидна, что у нас на стройке работает много мигрантов. Значит, у нас труд строительный там не является там трудом особо престижным, но при этом в субподрядных организациях там как-то лучше ситуация с кадрами тех, кто занимается какими-то узкими специализированными вопросами. Есть проблемы с инженерными кадрами и с кадрами среднего управленческого состава. Сейчас увеличен объем бюджетных мест на строительный факультет. Вот мы уже сегодня с вами задавали тему там трехмерного проектирования, да, понимаете, у нас иногда там все кинули, все хотят быть айтишниками, да, а когда задаешь вопрос, а вот трехмерное проектирование, это что, не IT? Это такое же IT в строительной сфере, только ты еще получаешь компетенцию проектировщика, то есть ты будешь знать, что, собственно, делать, да, и, пожалуйста, вот программный продукт, значит, умение работать в определенной среде, что, конечно, будет позволять увеличивать качество проектов, да, ну и, соответственно, там визуализация появляется, вот эта вот трехмерная вся эта история, она же не только с точки зрения того, что ты видишь картинку, да, но это исключительно различных ошибок, когда коммуникации запроектированы разными группами, да, там, условно, там, трубопровод там упирается, например, в вентиляционный короб, да, потому что одна группа проектировала...
Полно примеров.
Одно, а другая другое, да, там, а третья там еще что-нибудь, да, а именно сведение там в трехмерной модели позволяет эту тему там, скажем, на начальном этапе просто ликвидировать. Поэтому, конечно, задача, как популяризировать отрасль, она присутствует. Я недавно присутствовал на церемонии вручения дипломов лучшим выпускникам Пермского политеха, и Суетин Виктор Петрович там с трибуны призвал всех лучших выпускников идти к нему в компанию, с собой привел зама персонала, сказал, вот оставляйте резюме, мы всех готовы взять, у нас есть понимание, что делать, где делать, пройдете там хороший, так сказать,
школу жизни,
да, хороший опыт, да, совершенно верно, станете профессионалами и будете гордиться там объектами, которые вы построили. Вообще у строителей есть классная составляющая, которую сегодня, может быть, многие недооценивают. Вот строителям есть чем гордиться. Понимаете, вот и многие работают в услугах, да, ну вот и после этого, ну, а что? Вот прошло 20 лет, ну и что вспомнить там, да? Хорошая услуга была, плохая услуга была.
Результат работы строителей материализирован.
Точно. Если он хороший результат, то он тем более создает гордость у человека, что я вот это строил, я вот к этому причастен. Поэтому это тоже важный момент.
Вот по поводу как раз моделирования зданий, если правильно понимаю, сегодня у нас острейшая нехватка даже тех, кто мог бы научить работать специалистов IT-отрасли в этой сфере. То есть у нас производство, средства производства, если мы здесь под ними подразумеваем специалистов, нет.
Слушайте, на самом деле не все так критично. Во-первых, все-таки все, что касается там IT, оно не имеет границ. Да? Сегодняшний вы можете проходить обучение дистанционно, пожалуйста, сколько угодно. Вторая тема, что касается производства строительных материалов. Да, вот недавно оценивалась история с точки зрения потенциала импортозамещения и так далее. Тоже не так уж очень критично. Большинство компаний, ну, те, кто работали, скажем, в эконом-классе, да, у них вообще практически нет проблем. Они всех понимают, своих поставщиков. Сложнее, я сказать, тем, кто был сориентирован на какой-то более высокий класс, ну, например, там, строительство гостиниц, где заложены определенные, например, там, системы. Вот должны быть вот лифты только вот такого производителя, либо вот перечень производителей, которые сейчас невозможно, например, поставить там, в Российскую Федерацию. Вот там возникает проблема с поиском альтернатив, достойных альтернатив. Но, с другой стороны, это создает возможности для тех, кто производил, ну, скажем, лифты более простого класса, да, где-то вот воспользоваться этой нишей и
поднять качество своей продукции даже.
Да, и применить, да, действительно, может быть, более качественные материалы отделочные и так далее. Сегодня, конечно, строители все озабочены, как не потерять качество, да, при замене материала.
В рамках торгово-промышленной палаты это одна из ее задач. Как раз вот сводить бизнесы по подобным задачам. И на одном из заседаний общественного совета вы приводили в пример, ну, уже так, в частном разговоре, по поводу производителей запорной арматуры, канализационной, на водоотведение, водоподведение, находящейся в Пермском крае. И все участники общественного совета не знали о существовании такой компании. Вот как раз с нынешними сложными геополитическими условиями объем подобной работы вырос, и действительно там полно открытий.
Слушайте, запросов поступает очень много. Да? У нас действительно возник интерес к межрегиональному сотрудничеству. У нас уже несколько делегаций наших поездили по соседним регионам. К нам приезжала совсем недавно делегация Самарской области. У нас действительно мы в рамках комитета по строительству договорились, что будем обсуждать не только там тему градостроительной деятельности, но и, возможно, там с участием скорее главных инженеров, да, мы проводим такие мини-презентации компаний, которые предлагают свои материалы, которые не хуже импортных. Но вот уже прошла сессия, где сразу там 4-5 компаний представляли свои материалы. Это по гидроизоляции, по кровельным материалам, по производству товарного бетона. Да, то есть вроде бы известные позиции, вот вы действительно называете, там, по коммуникациям, по тем же там электроустановочным изделием. То есть у нас много чего в крае производится. Вот так вот, навскидку, из того, что мы оценивали, наверное, пока чего у нас нет, кстати, было, но не выжило это производство, это теплоизоляционные материалы. Вот все эти вот минеральные ваты, утеплители. Угу. Вот, к сожалению, угу, их у нас на сегодняшний день нет, и это надо искать в том числе у ближайших соседей для того, чтобы выстраивать вот эти коммуникационные цепочки. Но поверьте, что каждая компания строительная сейчас этим озабочена, ищет. И это действительно время для производителей показать вот свои возможности, преференции.
Если не ошибаюсь, некоторые девелоперы, ну, опять же, не публично заявляли о своем желании инвестировать в бизнес производства стройматериалов. У нас проблема со стеклом, у нас проблема с рядом, допустим, строительных материалов. У нас нет керамоэтого блока, который, например, хорошо и активно используется в Свердловской области. Хоть он и дороже, но у него качество выше. Тут ваша помощь каким-то образом? Только площадка коммуникации?
Нет, не только. Почему? Я уже сказал, что мы организуем бизнес-миссии. Мы возим людей в другие регионы. В Свердловской области, в Екатеринбурге, и там не только в Екатеринбурге, да, побывали. Сейчас только что у нас выезжала большая делегация на Иннопром в Екатеринбург, опять же, да, где проходила большая именно промышленная выставка, где были представлены продукция. Но она, конечно, не заточена под стройку. Она больше заточена скорее под широкие виды производства, но, вы понимаете, все взаимо, так сказать, дополняет и пересекается. Нельзя выделить категорично, что вот эта позиция работает только на стройке, а это только, например, машиностроение. Конечно, это все. Есть попытки там создания различного рода, ну, каких-то таких площадок, типа информационных, ну, не знаю, там, а-ля Авито, да? Если даже сейчас зайти на сайт Министерства строительства Пермского края, то такая, ну, я не говорю, что она совершенная, но, тем не менее, какая-то доска предложений, объявлений, в том числе поиска контрагентов, она присутствует. И есть те, кто уже четко совершенно работают по конкретным проектам. То есть, зная, что там, например, предусмотрено импортное оборудование, предлагают свои аналоги, и как бы с этим мы тоже работаем. Кстати, при Министерстве строительства создан техсовет, который как раз рассматривает эти вопросы импортозамещения, но это по объектам бюджетного назначения. То есть, там, где были утверждены уже те или иные проектные решения, ну, иногда возникает парадокс. Недавно к нам обратилась компания, которой надо было обосновать замену материала. У них выигран тендер на дорожное строительство, где предусмотрено проектное решение, что вот эти светоотражающие столбики должны быть французские.
Как это проектировали вообще?
Ну, вот у меня тот же вопрос. А другие нельзя попроще? Вот не знаю. Да. А им сейчас надо обосновать, что так как нельзя вот привести французский, то вот мы бы хотели поставить российский.
Тем самым... Я вчера был удивлен, провожая жену в командировку, в аэропорту увидел, что мусорные баки произведены в Украине.
А у нас же ближе же нет. Вы же понимаете. Вот понимаете, вот в этом парадоксы нашей экономики, что мы очень многое знаем, да, а иногда не знаем, что это может производиться просто вот в соседнем районе, да, и вполне приличное производство. Когда ко мне приходит представитель компании, которая занимается системой передачи данных, да, и говорит, вот мы там уже реализовали проект в Калининграде, мы по подвалам ставим датчики, и так как там вот есть точки, ну, где, видимо, затопление происходит, да, то есть подтапливаются грунтовыми водами, то там стоят системы мониторинга, наблюдения. Uh-huh. Да? И у них вот система передачи данных, которая имеет хорошую степень проникновения, в том числе через стены зданий, то есть это хорошая передача сигнала. Компания пермская в Перми практически не имеет заказов.
Это удивительно. Две минутки у нас остается, даже полторы. Все-таки по поводу состояния нынешнего строительного рынка, отрасли, стоимости. Какие тут можно дать комментарии?
Слушайте, ну, рынок – это, как известно, закон спроса и предложения. Конечно, на него влияют и в том числе и геополитические какие-то моменты, связанные с ценообразованием. Но...
Есть у него перспективы? Те задачи, которые поставлены перед отраслью, не снижать объемов введения жилья. Но введение – это одно, а приобретение этого жилья, обретение этим жильем собственников?
Смотрите, сейчас все столкнулись с ситуацией, что ипотека – это все-таки основной движущий механизм, скажем, развития строительного рынка именно в многоэтажном строительстве. В малоэтажке ипотека практически не работает, а в многоэтажке она работает. Да? И львиная доля жилья строится с использованием именно ипотечных кредитов, и поэтому когда ипотека подорожала резко, а соответственно подорожало и проектное финансирование, называли на рубеже где-то марта, февраля-марта ставки там 28% годовых. Понятно, что все инвесторы сразу остановились, сказали, мы по такие проценты не пойдем, строить ничего не будем. Как-то такая ставка ЦБ пошла, так сказать, вниз, да, то сразу интерес резко возрос, и на сегодняшний день и ипотека постепенно восстанавливается, и проектное финансирование восстанавливается. Конечно, инфляцию никто не отменял. И как минимум на инфляцию, конечно, цена будет меняться. Но говорить, что какое-то взрывное изменение цены произойдет, для этого я оснований серьезно не вижу.
Ну, тогда на позитиве и закончим. Благодарю вас и слушателям. Напомню, Олег Михайлович Жданов, председатель правления, президент Пермской торгово-промышленной палаты, председатель общественного совета при Министерстве строительства Пермского края, был гостем программы «Районы кварталы» сегодня, 14 июля 2022 года. Олег Михайлович, еще раз большое спасибо и до новых встреч. До свидания.
Спасибо вам.